Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.34, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Дмитрий Бриджа с нами, политолог, эксперт по Ближнему Востоку. Слушательница наша пишет. Так, таким примитивным людям никакой идеологии не надо, им заплати побольше, они сделают все, что угодно. Все кого угодно закажут, а если они еще и наркоманы, то вообще вопросов не будет.
Ну, конечно.
Это боевикам же, да. Имеется в виду. Ну, вот, ну, как бы и так, да. Это к вопросу о том, потому что же начали трактовать, насколько они были профессионально подготовлены, эти люди. Но они устроили просто пальбу по людям безоружным, поэтому сложно сказать, профессионально они действовали с точки зрения, там, военной, например, какой-то подготовка была у них или нет. Другое дело, мне кажется, что вот эти все лагеря подготовки боевиков – это секрет Полишинеля. Но это, как бы, скорее всего, многим известно, что эти лагеря есть.
Ну, Соединенные Штаты Америки могут определить все это, конечно же, и западные спецслужбы. Им это легко определить через спутники,
да,
которые имеют доступ
видно.
Ко всем территориям, все это видно. Тем более, они имеют хорошие отношения с талибами, то есть даже Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что была война в прошлом между талибами и американцами, сейчас есть какие-то дипломатические отношения, потому что талибы – это лицо Афганистана, это как бы единственный представитель сейчас Афганистана, афганское правительство провалилась, сбежала с территории Афганистана, когда талибы начали брать территорию. И, конечно же, это уже американский проект провалился на территории Афганистана. И, конечно же, но важно понимать, что, конечно, талибы, они не могут контролировать всю ситуацию в Афганистане. Они до сих пор, это не какой-то политический режим, это не какой-то, это все равно еще далеко от реальности. Это группировка, которая имеет идеологию, которая хотела прийти к власти давно, там, соблюдать законы ислама, шариата. Вот они пришли к власти. Но насколько они могут давать гарантии по безопасности, это уже вообще большой вопрос.
Если мы отталкиваемся от теории того, что это боевики ИГИЛа, вопрос действительно, по чьему заказу, или исключительно это все ИГИЛовская тема.
Тут история тоже вопрос по безопасности. Почему все-таки были проблемы с безопасностью? Если даже террористы, насколько, ну, вот скажем, они не готовы к этой террористической атаке. Почему как бы не было никакой такой высокой безопасности, понимая, что есть определенные угрозы? Но тут уже много вопросов
до сих пор. Это абсолютно. И эти вопросы никто не списывает со счетов, начиная от пожарной безопасности, заканчивая действительно тем, какие возможности еще есть у контрразведки, потому что мы еженедельно получаем отчет от Федеральной службы безопасности, как там действительно ловят периодически последователей Хизбут-Тахрира запрещенного, каких-то людей, там, агентов Вилаят Харасана. Но сейчас на фоне Украины это становится неким просто фоном. Ну, взяли какие-то остатки. А оказывается, если действительно к этому причастен Вилаят Харасан, оказывается, что это не остатки, это просто спящие ячейки, которые могут проснуться в любой момент. И вопрос, чья контрразведка способна целиком и полностью все это контролировать и купировать эти риски?
Это только если сотрудничать, чтобы все...
Со всеми.
Да, со всеми сотрудничать по борьбе с терроризмом. Несмотря на разногласия, все равно иметь какую-то связь. Вот это важно.
Как вы оцениваете готовность, например, центральноазиатских республик сейчас противостоять угрозе терроризма? Когда, просто напомню, что когда американцы уходили из Кабула, из Афганистана, тут же на таджикско-афганской границе Рахмон выставил дополнительные 8 тысяч военных, опасаясь, что начнется экспансия. Но тогда талибы заверяли, что нам нужно привести там в порядок свою территорию, контролировать. Но даже если они это заявляют, группировок разрозненных там много, там и Аль-Каида есть, Вилаят Харасан там есть, сам Талибан есть. Какие процессы политические внутри побудят их к тому, чтобы или у себя остановиться в регионе, или, например, начать экспансию, никто этого не знает.
Еще может произойти раскол в самой группировке у талибов. То есть это мы наблюдаем, потому что все боевики ИГИЛ, Вилаят Харасан, они были талибами, потом увидели, что талибы пошли на переговоры с Россией и Соединенными Штатами Америки и посчитали, что талибы предали афганцев. Ну, в таком смысле. Угу. Вот они так считают, боевики ИГИЛ. И поэтому, конечно же, тут задается много вопросов. Это никак не будет, ну, как это невозможно решить. То есть это нужно работать с талибами, чтобы это предотвратить. Только с талибами. Единственное, кто может это решить, сами талибы, когда они будут решать проблемы, связанные с безопасностью Афганистана. Только так. А другие задачи, ну, да, возможно, сотрудничать с странами Средней Азии, с Таджикистаном, с Узбекистаном, с Казахстаном, но если граждане Таджикистана будут переходить границу нелегально и идти в Афганистан и проходить там подготовку, то, ну, как бы, что мы сможем сделать? Это только работа с талибами, чтобы они передавали информацию, чтобы можно было следить вообще, что происходит в Афганистане, потому что, как бы, сейчас нет никакого военного присутствия других стран там, и непонятно, что там вообще происходит. Возможно, самая опасная угроза будет, это будет именно с Афганистана. И, возможно, будет война между афганцами, между талибами и Ираном. Потому что иранцы все-таки это шииты, у них свой проект на территории Ближнего Востока. Это все-таки совсем отличается от того, что хочет талибы хотят. И, конечно, возможно, будущая война будет между Ираном и талибами. Не просто же так американцы ставили талибам современное оружие. Как бы...
Говорят, кэш даже возят в Афганистан.
Вот, и поэтому тут как раз непонятно, что будет. Потому что талибы — это глобальный проект. Это проект халифата, исламского халифата, и не только на территории Афганистана, а на территории всей Средней Азии. То есть это проект глобальный. А раньше они так говорили, по крайней мере, ну, до того, как они пришли к власти. Сейчас они заявляют там о правах женщин, говорят, что мы будем дружить со всеми странами и так далее, и так далее. Но, возможно, в любое время эта риторика изменится, когда они укрепят свои возможности, когда у них будут свои возможности военные, будут производить оружие, возможно, ну, какие-то еще что-то, они готовятся к чему-то, потому что я не думаю, что они просто так сейчас имеют армию свою, если посмотреть по видеороликам последним там талибов, там у них, ну, довольно есть подготовка военная, у них есть современное американское оружие, даже советское оружие, которое было еще с прошлых войн, поэтому, конечно же, тут задается большой вопрос, зачем это им оружие, зачем американцы им оставили оружие, почему они не взяли, почему они не уничтожили это оружие, значит, возможно, будет какая-то будущая война, возможно, между Ираном и талибами, возможно, и в регионе в целом.
Может ли какую-то роль здесь сыграть, стабилизирующую роль сыграть Китай?
Китай, конечно же, инвестирует в Афганистан. Он инвестирует в разные проекты. И им выгодно, чтобы все-таки не было войны, потому что это будет вредно всему региону. И Средней Азии, и Азии. Потому что все пути как бы связаны, торговые. Проходит,
конечно. Да,
все
пути один торговые. Пояс, один путь, и пожалуйста.
Поэтому, конечно же, тут Китай может эту проблему решить. И не только Китай, мы сейчас видим, имеет даже и другую иную позицию по израильско-палестинскому конфликту, и как и Россия имеет иную позицию по израильско-палестинскому конфликту. И, конечно же, эта позиция китайцев, она важна, потому что все-таки китайцы, они инвестируют в регион, они инвестируют в Афганистан, они инвестируют и даже в страны Персидского залива. Поэтому им выгодно, чтобы в регионе не было большой эскалации.
Как раз возвращаясь, переходя к арабо-израильскому конфликту, две новости подряд есть. Во-первых, это жесткое игнорирование Израилем резолюции Совета Безопасности ООН по Газе о прекращении огня. С другой стороны, это заявление Байдена, который утверждает, что ряд арабских стран, включая Саудию, Египет, Иорданию и Катар, которые готовы полностью признать Израиль. Это выглядит как-то вот сейчас очень интересно. С одной стороны, жесткое игнорирование Совбеза ООН, с другой стороны, заявление Байдена.
Ну, конечно же, у Израиля нет выбора сейчас. Им нужно, как бы, нельзя забывать, что у власти в Израиле все-таки правые радикалы. Это нужно учитывать всегда. То, что довольно правые радикалы, они управляют страной, и это как бы создает определенную тоже проблему с палестинцами. У стороны палестинцев тоже есть радикалы, которые хотят взять всю территорию. Как бы сделать государство Палестина от реки до реки, как и некоторые евреи говорят, израильтяне тоже от реки до реки. И тут создается конфликт, вот эти, который мы видим. Хамас воспользовался ситуацией давно, еще, когда организация оставалась, 80-е, конечно, она оставалась на основе того борьбы, сопротивления палестинцев против евреев, против израильтян. Тоже партия Ликуд, тоже как бы, ну, основывалась на сионистских взглядах на ситуацию на Ближнем Востоке. И тоже, как бы, тут проблема радикалов с двух сторон. Пока эти радикалы не найдут компромисс какой-то, ничего не решится. Вот, и все. Вот это самое важное. Ну, конечно, та трагедия, которая сейчас происходит на территории сектора Газа, ну, конечно, это трагично смотреть, что там происходит. Убийства, как бы, бомбежки, потому что больше всего страдают люди. Не Хамас страдает. У Хамаса есть тоннели под землей, и они могут легко спрятаться. То есть,
почему мусульманский мир не может повлиять, большой мусульманский мир, повлиять на эту ситуацию и как-то защитить палестинцев?
Они как могут защитить? Если они их возьмут себе, Они, тогда Израиль воспользуется, ну, как они считают.
Контролировать территорию.
Да, он будет контролировать территорию. А с Хамасом...
Общественное давление. Я про дипломатические, скорее, сейчас пути даже говорю. Потому что мы привыкли к тому, что...
Хамас до конца будет бороться. Они считают, что вся территория Израиля принадлежит палестинцам. Ну, многие в руководстве Хамас.
Но Хамас сейчас, по-моему, не провозглашает этого.
Они не говорят об этом, но они все равно считают, что мы хотим взять все свои территории, восстановить суверенитет Палестины.
Нет, но есть же есть как бы элементы политической борьбы и идеологический, да, вот этот вектор. Мы там за то, чтобы был такой... А с другой стороны, есть резолюция Совбез ООН, которая игнорируется Израилем. Резолюция, которая не про прекращение даже огня, а про два государства. А с третьей стороны есть, значит, происходящее массовое убийство в прямом эфире. Там сколько уже, 35 тысяч человек, по-моему. Никакой конфликт за последние там, десятилетия не показывал такого количества жертв среди мирного населения. И получается, просто все наблюдают, но как бы решают, ну вот это потому, что Хамас сделал. А значит, Хамас говорит, ну это вот потому, что посмотрите на Израиль.
Но Израиль есть союзник в лице Соединенных Штатов Америки и западного мира. Поэтому, конечно же, они надеются на Соединенные Штаты Америки. Но важно понимать, чем дольше продолжается наземная операция Израиля, тем больше у Бенямина Нетаньяху и у правительства Израиля будут проблем. То есть это официально все знают, и еще все хорошо понимают. И Бенямин Нетаньяху хорошо понимает это. Поэтому Израилю нужно решаться как бы сейчас либо пойти на переговоры, решить как-то с темой заложников, которые у Хамаса, либо как-то прекратить огонь и тоже решить проблему.
Они же увязли в этом конфликте.
Да, это долгий конфликт. У Хамаса есть оружие, которое хватит еще, наверное, на 6 месяцев вооружения. И это долгая война. То есть Израиль понимает, что это долгая война, и тут как бы победы такой прям на 100% не будет. Все равно Хамас, как идеология, ну как останется.
Тема политическая. Крылов в Катаре сидит, насколько
да,
я понимаю.
И они помогают им, спонсируют. Аль-Джазира вообще сейчас очень хорошо ведет пропаганду в поддержку палестинцев, внутреннюю поддержку Хамаса в каком-то смысле. Вот. И важно понимать, что как бы решить это на 100% будет невозможно. Пока не будет решение двух государств, пока у палестинцев будут какие-то гарантии, и тогда они забудут о вот военном сопротивлении. Тогда они перейдут, просто будут использовать дипломатию для решения тех или иных проблем. Как ФАТХ. ФАТХ, вот они не призывают там брать оружие, идти воевать против Израиля. Они считают, что единственное решение, это дипломатическое решение, где будет признано второе государство Палестины, где восстановится суверенитет у палестинцев, ну, будет своя территория, свое правительство, будут демократические выборы, и тогда все решится.
Насколько, с вашей точки зрения, общественное мнение и вообще ближневосточный мир чувствителен к количеству жертв среди мирного населения в Палестине? То есть есть ли какой-то ценз, перейдя который, если он будет пройден, то ближневосточные государства будут уже как-то коллективно решать, как может повлиять
на
Израиль.
Мне кажется, этого не будет. Никогда арабы не объединятся. Пока в данном этапе ситуации арабы не смогут объединиться, потому что некоторые страны подписали авраамический договор, мирный договор, да, с Израилем, они уже друзья Израиля, а некоторые до сих пор не признают Израиль, а некоторые признают Израиль, но как бы 50 на 50, как Саудовская Аравия. То есть они подписали, но они не подписали еще мирный договор с Израилем авраамический, но они хотят иметь дипломатические отношения с Израилем и торговые.
Но подписывая авраамические соглашения, не отменяется же, как бы это же не дает права, например, самому же Израилю вершить там геноцид в прямом эфире. Вот, то есть как бы есть какие-то внешние факторы, которые, например, могут влиять в рамках договоренности, влиять на позиции этих государств?
Конечно же, да. Это мировое сообщество. Это те страны, которые должны использовать метод давления против Израиля, чтобы Израиль прекратил наземную операцию и пошел на какие-то переговоры. Но я как говорю, пока проблема с заложником не решилась, этот конфликт дальше будет продолжаться. Пока нужно решить с заложниками, что дальше с ними, отпустить их, Хамас должен отпустить их. Дальше должно быть прекратится наземная операция Израиля, должны пустить гуманитарную помощь, должен быть проект по строительству новых домов. Люди живут без домов сейчас, то есть они живут в лагерях, и это 2 миллиона палестинцев, которые живут на территории сектора Газа. Это как бы большое количество людей. И как бы тут должно решаться это международным сообществом. Должны быть какие-то гарантии со стороны международного сообщества.
Так вот, международное сообщество в лице Совета Безопасности ООН говорит, прекращайте огонь с двух сторон, а Израиль говорит нет.
Ну, потому что они боятся угрозы, боятся, что Хамас будет атаковать территорию Израиля, возможно, они будут делать новые тоннели под сектором Газы, и поэтому они не прекращают это.
Тогда другой момент. А какие такие, ну, как бы, условно, логика того же Хамаса Ну, допустим, они отпускают заложников, допустим. А где гарантии действительно, что Израиль не продолжит свою операцию? Где гарантии того, что будут построены дома, не будут перекрываться коммуникации? Ну, потому что сектор Газа в том положении, в котором он находится, это действительно, как бы в любой момент там могут им отрубить коммуникации. Сейчас их уже нет.
Как раз же обсуждается, чтобы сектор Газа был под контролем Египта, чтобы Египт брал гарантии за эту территорию, чтобы восстановил ту территорию, чтобы эта территория стала частью Египта, в каком-то смысле, то есть не косвенно. Вот, тогда можно говорить о каких-то решениях, потому что никто не доверяет пока Хамасу, ну, потому что раньше, когда Хамас пришла к власти, в 2006-2007 году, они пришли демократическим путем, то есть их реально выбрали. Люди выбрали, да. Фатх проиграла, были стычки между Хамасом и Фатхом, даже было убито около 500 боевиков Фатха, ну, те, кто были на стороне Фатха. И, конечно, Хамас захватила власть на территории сектора Газа.
Но, насколько я понимаю, что Хамасу тоже невыгодно политическое решение вопроса, потому что, скорее всего, будет выбрана более умеренная позиция, это, например, тот же самый Фатх, и тогда Хамас лишается денег, Хамас лишается подвоза новой боевой силы, потому что идеология Хамаса начинает маргинализироваться.
Вот тут другая проблема. Весь мир, ну, даже западный мир, да. Соединенные Штаты Америки, Израиль, они не согласятся, чтобы у Хамаса была роль в будущем правительстве палестинского правительства.
А раствориться в Фатхе они не могут.
Они не смогут идеологически. Все-таки вот, это Фатх — это более светские люди, это люди, которые более такие вот, я бы не сказал прозападные, но они
умеренные,
да. А Хамас — это уже немного по-другому. Они там за джихад, за борьбу, за сопротивление, за исламские ценности, то есть за исламский шариат.
Но тогда странная история получается, Дмитрий. Вообще политическое крыло, то есть идеологическое крыло, целиком звено, оно находится вне сектора Газа, оно находится в Катаре, нормально себя чувствует.
Военное крыло находится на территории сектора Газа.
Да. И тогда вопрос, на кого же здесь влияние-то оказывается? Ну, то есть, условно, на Хамас политически давят в Катаре или нет?
В Катаре пока не давят никак. Вот Катар как бы помогает им. Как бы это, ну, мы знаем, мы это видим, да, наблюдаем. Да. Поэтому, конечно, переговоры, любое решение израильско-палестинского конфликта должно быть именно через арабские страны. Там, то же самое Египет, то же самое Катар. Только так можно решить израильско-палестинский конфликт. И нужно, чтобы Россия тоже решала этот конфликт, чтобы имела активную позицию, потому что все-таки этот конфликт важен для России, для налаживания отношений с арабским миром. Потому что мы видим как раз...
А у нас разве плохо в арабском
мире? У нас неплохо, но в прошлом все-таки мы имели хорошие отношения с Израилем, и как бы многие арабские страны рассматривали это негативно, когда там Путин имел хорошие отношения с Бениамином Нетаньяху.
Очень странная история получается. С одной стороны, то есть арабский мир ждет каких-то шагов от России в отношении Израиля, причем, да, сами подписали авраамические соглашения с Израилем, но при этом у нас есть прекрасные отдельные свои сейчас Ближний отношения Восток сложен. С Саудовской Аравией и с Арабскими Эмиратами, а в итоге как будто Россия еще чего-то должна. Очень
странно
выглядит.
Ну, потому что Россия — это самый близкий союзник. Это тот союзник, который еще был со времен Советского Союза. То есть, ну, Россия имела же большую роль, мягкую силу, использовала на территории Ближнего Востока, имели там с социалистами, с партией Баас, там, с Сирией, когда был Хафиз Асад, с Ираком, когда был Саддам Хусейн, с там Джамалем Абденнасером в Египте. И мы до сих пор имеем мощь, ну, как бы наша политика российская, да. Ну, даже советская, в те времена советская, была более правильная. То есть мы не сделали столько ошибок, как сделали Соединенные Штаты Америки. Мы не пошли в войну в Ирак, мы не убрали Маамара Каддафи в Ливию. У нас больше возможностей. Поэтому Россия сейчас выступит в роли как бы посредника между Израилем и палестинцами, возможно, как-то что-то можно будет решить.
А вы думаете, что можно? Ну, то есть здесь как инструменты, если мы последовательно выступаем за, например, выполнение резолюции Совета Безопасности, Израиль при этом игнорирует. Потому что складывается ощущение, что вот на Израиль даже американцы перестали, видимо, давая
но
им определенный лаг по времени.
У нас больше влияния.
На кого?
Почему? На израильтян. Потому что многие евреи, которые находятся сейчас на территории Израиля, которые находятся в центрах принятия решений, они пришли из Советского Союза. То есть у нас больше методов давления. Мы можем легче их использовать по сравнению с Западом.
Многие из этих людей сейчас высказываются целиком и полностью против специальной военной операции. И вопрос, насколько эти люди имеют, ну, например, серьезное влияние на политические решения. Потому что Нетаньяху такое ощущение, что он понимает, что после завершения этого конфликта рано или поздно ему тут же придется уйти. пролонгация этого конфликта, да, оставляет его у власти, но делает ситуацию еще более сложной. Опираться даже на американцев он уже не может, потому что американцы давали ему определенный лаг по времени решить этот вопрос с Хамасом. Он не уложился. И вот этих вот вводных новых, знаете, уравнений с огромным количеством неизвестных.
Сейчас главное решение, главное, что решить, это чтобы прекратили страдать палестинцы. Чтобы не было дальше этот конфликт, чтобы никто не страдал. Вот это самое важное решение, а не важно, в пользу кого было бы. В пользу того, чтобы был мир на Ближнем Востоке, чтобы не продолжалась эскалация. Потому что многие группировки смогут воспользоваться этой ситуацией, тот же самый ИГИЛ, Аль-Каида, чтобы делать разные террористические акты. На территории Ближнего Востока, в Европе, обвинять Запад, что он виноват в том, что происходит на территории сектора Газа. Они хорошо этим могут воспользоваться. Те же самые хуситы, которые сейчас атакуют разные судна в Красном море, они воспользуются темой израильско-палестинского конфликта. Хотя они радикалы, хотя, да, то есть важно понимать, что они взяли власть в свои руки в Йемене, потому что произошла политическая нестабильность после того, как произошла арабская весна в Йемене, как убрали Абдалла Салях. Да, и пришло в власть новое правительство, которое является более прозападное, но оно не смогло контролировать власть. Не смогли сделать так, чтобы все части населения участвовали в политической жизни Йемена. И, конечно, хуситы взяли под контроль все, и они сейчас контролируют ситуацию в стране. И тут еще другая проблема связана с группировками, то, что называется оси сопротивления. Хизбалла, там тоже иракское ополчение, иранские группировки, которые находятся в Сирии. Если дальше не будет решаться, то, возможно, будет эскалация. Сейчас мы видим, как Хизбалла атакует территорию Израиля, с территории Ливана, постоянно разные села. Означает, что дальше может конфликт перейти в другие страны, в тот же самый Ливан.
Вопрос, кто первый начал атаковать Хизбаллу сейчас в этом конфликте? По-моему, с израильской стороны
начались ракеты. Начались операции по ликвидации лидеров разных...
Но с определенных государств.
Да, определенных государств и также разных группировок. Израиль начал, конечно, операцию. Они использовали искусственный интеллект для того, чтобы даже эту операцию вести, для того, чтобы находить тех или иных лидеров, Хизбаллы, иранских разных группировок, и убивать их на территории Сирии и на территории Ливана. Поэтому, да, они пошли на эскалацию. Они понимают, что ответная реакция будет скоро. Эта реакция будет большой. И со стороны Хизбаллы, и со стороны группировок иракского сопротивления против Израиля и Соединенных Штатов Америки. Поэтому, конечно, ситуация очень опасна на территории Ближнего Востока. Вот тут у нас есть угроза терроризма, один. Два, это у нас есть проблемы нестабильности политических режимов. И три, это тоже и экономические проблемы. То же самое санкции, которые были введены против Сирии, против правительства Сирии со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть в Сирии мы видим, что там есть большие экономические проблемы, и до сих пор эти проблемы не решаются. И России тоже нужно эти проблемы решать. То есть мы должны как-то инвестировать в Сирию, как-то решать проблемы, связанные с тем, что эти санкции очень негативно влияют на жизнь обычных сирийцев. Это очень важно понимать, чтобы мы тоже смогли иметь какое-то влияние на регион, потому что мы все-таки в Сирии сейчас являемся главными, мы та страна, которая помогли сирийскому правительству удержаться, выжить да, против угрозы терроризма.
Странная история все-таки, Дмитрий, получается здесь. Понятно, Российская Федерация чисто технически не может разорваться и работать сразу на несколько фронтов и так далее.
Так много проблем.
Возможно, да, в этом есть и заинтересованность, опять же, оппонентов Российской Федерации, чтобы создать угрозы и попытаться сделать так, чтобы страна немножечко здесь надорвалась. Другое дело, когда в регулировании вопросов ближневосточных предлагается, например, активно втягиваться Российской Федерации, мне кажется, здесь есть определенный элемент манипуляции, потому что мы сами декларируем, что вопросы региона, да, там посредничество может быть, но надавить на ту или иную сторону, особенно на Израиль, не представляется возможным, потому что как раз у Израиля довольно радикальная позиция. Как угодно можно это объяснять, что вот они...
Но быть посредником возможно. Россия может быть посредником.
Россия же не отказывается от этого.
Мы должны заниматься этим. Мы должны заниматься, чтобы прекратились боевые действия страны Израиля. Мы должны использовать все методы давления, возможные на мировой арене. Метод давления, дипломатического давления.
То
почему
вы считаете,
нет?
Что условно политическое руководство России может иметь давление на Нетаньяху?
А почему нет?
Интересно просто.
И тоже давление на Хамас через Доху, через Катар.
Чтобы что?
чтобы они пошли на переговоры, чтобы они согласились как бы освободить заложников. Я считаю, что это вполне возможно. Почему нет? Почему
нет? Насколько я помню, они приезжали сюда и, в общем, не отказывались от этого, но ждали, что это как-то одновременный процесс должен произойти.
Россия, когда пригласила Хамас, да. Это для того, чтобы объединить палестинцев. Это для того, чтобы объединить Хамас и Фатх, чтобы были какие-то переговоры. Мы помним, что они пригласили тоже представителей Фатха, чтобы были общие как бы переговоры между разными политическими группировками. Угу. Которые имеют какую-то роль в Палестине. Вот это главная была задача. Объединить палестинцев, а потом дальше, чтобы палестинцы пошли уже на переговоры с Израилем, когда уже больше будет какое-то решение по тому, что называется решение двух государств, чтобы и палестинцев было свое государство, и Израиля, и чтобы не было столкновений. Конечно, нужно тут, чтобы какие-то были какие-то войска, которые гарантировали эту безопасность. Это как раз может и как бы российские миротворцы, и стороны Соединенных Штатов Америки, чтобы не было столкновения в будущем. Это будет уже на следующем этапе. А сейчас главная проблема все-таки остается, это проблема мирового терроризма, которую нужно решать.
Дмитрий Бриджи был с нами, политолог, эксперт по Ближнему Востоку. Дмитрий, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Большое.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.